Еще 3 дня мы с Борисом шлялись в поисках работы, возвращаясь ко все более скромным порциям супа и хлеба в моем номере. Наметилось 2 проблеска надежды. Во-первых, Борис услышал о вероятном месте в отеле X около площади Конкорд. А во-вторых, вернулся, наконец, патрон нового русского ресторана на улице Коммерс. Мы пошли познакомиться с хозяином. В пути Борис говорил об огромных деньгах, которые мы вскоре заработаем, и о важности впечатления, которое надо сейчас произвести.
По одежке встречают Монами. Дайте мне новый костюм. Через час я займу 1000 франков. Какая жалость, что, будучи при деньгах, мы воротничок не купили. Вывернул свой сегодня наизнанку, а что толку? С обеих сторон пакость. Голодный у меня вид, Монами.
Выглядишь бледным.
Проклятье. Будешь бледным на хлебе и картошке. Таким бледным, что всякому захочется тебя пнуть. Погоди-ка.
Перед зеркалом ювелирной витрины Борис нахлестал себя по щекам, и мы быстро, пока румянец не отхлынул, зашагали представляться патрону. Патрон был невысоким, плотным господином, очень изысканным, с волнистой сединой, в шикарном двубортном фланелевом костюме и благоухал духами. Бывший полковник русской армии, рассказывал про него Борис. Присутствовала и супруга хозяина, толстенная француженка, чье очень белое лицо с яркими алыми губами напомнило мне отварную телятину с томатом. Патрон сердечно приветствовал Бориса, они заговорили по-русски. Я в некотором отдалении ждал момента поведать об баснословном своем посудомоечном искусстве. Затем патрон повернулся ко мне. Я неуклюже, но как можно угодливее шаркнул. Наслушавшийся от Бориса о самой низкой рабской категории планжеров, я приготовился к презрению и спеси. С неожиданной благосклонностью патрон потряс мне руку. «О, так вы англичанин?» — воскликнул он. «Но это же прелестно! И, полагаю, излишне спрашивать, играете ли вы в гольф?» «Ну, естественно», — сказал я, угадывая нужный ответ. «Всю жизнь лелею мечту о гольфе». «Не будете ли столь любезны, моншер мсье, пояснить мне хотя бы несколько основных приемов?» По-видимому, это был русский обычай вести дела. Патрон внимательно прослушал мои объяснения разницы между клюшкой и кочергой, затем внезапно заявил, что все решено. Как только ресторан откроется, Борис станет метрдотелем, а я планжером и впоследствии, если бизнес пойдет удачно, даже смотрителем клозета. Я спросил, когда ожидается открытие. «Ровно через 2 недели», — царственно ответил патрон. Он умел необыкновенно величаво взмахивать рукой, стряхивая сигарный пепел. «Ровно через 2 недели, день в день». Затем он с нескрываемой гордостью повел нас по ресторану. Тесноватое помещение состояло из бара, столовой и кухни, размером со среднюю ванную комнату. Убранство в дешевом старинном стиле, патрон именовал его «нормандским». Сетка темных фальшивых балок на белой штукатурке и тому подобное. Название для пущей средневековости придумано. «Трактир Жана Котара». Имелся рекламный листок, где, среди прочего вранья о местных достопримечательностях, сообщалось, что в харчевню на месте нынешнего ресторана любил захаживать Карл Великий, изюминка, восхищавшая патрона. Бар украшали академически исполненные непристойные сладострастные аллегории в пышных рамках. Напоследок нам подарили по дорогой сигарете, прощальный обмен любезностями, и мы раскланялись. Я ясно чувствовал, что ничего хорошего от этого ресторана не дождаться. Патрон выглядел жуликом, хуже того, жуликом неумелым. И возле задних дверей сумрачно топтались 2 несомненные кредиторы. Но Бориса, уже считавшего себя метрдотелем, обескуражить было невозможно.
Получилось! Успех! Всего-то 2 недели продержаться. А что такое 2 недели? Жратва? Плевал я. Нет, вообрази, через какие-нибудь 3 недели буду с милашечкой. Брюнеткой интересной или блондинкой? Ладно, любая хороша, лишь бы не слишком тощенькая.
2 следующих дня прошли уныло. На последние 60 сантимов было куплено 0,5 фунта хлеба с головкой чеснока. Хлеб натирают чесноком, чтобы дольше обманывать язык вкусом еды. Почти все время мы просидели в ботаническом саду. Борис пытался камнями подстрелить гулявших ручных голубей, но не попал ни разу. Кроме этого, нас развлекало составление обеденных меню на старых конвертах. В конец оголодавшие, мы даже не пытались думать о чем-либо, кроме съестного. Помню обед, выбранный, наконец, Борисом. Дюжина устриц, борщ, отличный суп из красной свеклы с горкой сметаны, раки, цыпленок в соусе, говядина со сливами, молодой картофель, салат, жирный пудинг, сыр рокфор, литр бургундского и старый бренди. Относительно еды Борис держался интернациональных взглядов. Позже мне доводилось видеть, как он без всяких затруднений справлялся с трапезами приблизительно того же объема и ассортимента. Когда деньги иссякли, разыскивать работу я перестал, и был еще один день голодовки. В открытие трактира Жана Коттара мне не верилось, другого ничего не предвиделось, но лень охватила такая, что я мог лишь валяться на кровати. Затем внезапный поворот судьбы. Вечером, часов в 10, с улицы раздался призывной клич. Я подошел к окну, ликующий Борис победно махал тростью. Прежде всего, он кинул мне вынутый из кармана согнутый пополам батон.
Монами, друг мой дорогой, спасены! Угадай!
Неужели ты нашел работу?
В отеле X, около площади Конкорд. 500 в месяц и кормежка. Сегодня уже выходил. Черт возьми, как я лопал!
Отель X – грандиозный дворец с парадной колоннадой. Сбоку – незаметной крысиной норкой ниша, служебный вход. Пришел я туда утром без четверти 7. Вереница мужчин в лоснящихся потертых брюках торопливо втекала внутрь под контролем пялившегося из своей конуры швейцара. Я ждал, вскоре явился для переговоров заведующий штатом, должность вроде помощника управляющего. Измотанный итальянец с бледным круглым лицом спросил, имею ли я опыт плонжера. Услышал мое «имею», искоса поглядел на мои уличавшие во лжи руки, но, узнав, что перед ним англичанин, оживился и согласился меня взять. «Как раз искали человека английский подучить», — пояснил он. «Клиенты сплошь американцы, а мы тут по-английски знаем только...» Он произнес словцо, которое корябают на стенках лондонские мальчишки. «Ладно, идем». Мы спустились по винтовой лесенке глубоко вниз, в узкий коридор, с потолком таким низким, что местами мне приходилось нагибать голову. Невыносимо душно и очень темно, еле светились желтоватые редкие лампочки. Сумрачный лабиринт, тянувшийся, казалось, на много миль, вообще-то, вероятно, и километра не было, вызвал полное ощущение глубокого корабельного трюма. Тот же жар, та же теснота, резкий горячий запах пищи и гудящий, дрожащий шум от кухонных печей точь-в-точь, как от пароходной машины. Мы шли мимо дверей, из которых летели обрывки брани, падали яркие отсветы пламени. Раз до костей пробрало сквозняком из холодильной кладовой. Вдруг что-то сзади меня яростно толкнуло. 100-фунтовая глыба льда, которую перевозил грузчик в синем переднике. Следом мальчишка тащил на плече огромный брикет телятины, щека прижата к влажной мясной мякоти. Отпихнув меня с криком «Дорогу, идиот!», носильщики промчались. Под одной из лампочек было нацарапано «Скорей найдешь снег в июле, чем в отеле X честную женщину». Выглядело все это диковато. Очередной поворот вывел к прачечной, где из рук тощей старой мумии я получил синий передник и кучу застиранных тряпок. Оттуда шеф сопроводил меня в берлогу, под основным подвалом я еле втиснулся между раковиной и газовыми конфорками. Жарище градусов 45, и потолок, мне лично не позволявший во весь рост распрямиться. Заведующий штатом объяснил, что я должен обслуживать находившуюся надо мной маленькую столовую, где питались служащие высших разрядов, носить туда еду, убирать помещение и мыть посуду. Стоило начальнику уйти, сверху в дверь просунулась свирепо вращающая глазами голова официанта, тоже итальянца. «Англичанин, да? Ну а я тут за все ответственный, давай трудись!» Официант энергично изобразил тумак и шмыгнул носом. «Станешь отлынивать?» — последовала серия крепких пинков по косяку. «Рога мигом сверну, меня не взбрыкнешь. И в любой заварухе я всегда прав, понял? Так что старайся». Я весьма ретиво взялся за дело. Не отрываясь, на все передышки меньше часа, проработал с 7 утра до 9 вечера, мытье посуды, затем уборка столиков и подметание полов, затем полировка стаканов, чистка ножей, затем доставка пищи, затем снова мытье посуды, затем доставка еще большего груза еды и мытье еще более высоких гор посуды. Работа легкая. Справлялся я неплохо. Скверно было только с походами на кухню. Кухня эта превосходила всякое воображение. Настоящая адская пещера, удушающая дымом и чадом, слепящая огненными бликами, оглушающая криком, стуком, лязгом и грохотом. Все бешено торопятся. Шеф-повар Багровый с роскошными усами беспрерывно выкрикивает: «Готово! 2 яйца меланж! Готово! 1 картофельный сате шатобриан!» — изредка отвлекаясь на проклятие в адрес планжеров. Прилавков было 3, и по невежеству я первый раз сунулся со своим подносом не туда. Шеф-повар, крутя ус, подошел и, брезгливо смерив меня взглядом, бросил повару, готовившему завтрак: «Видал? Таких вот типчиков нам присылают». А затем мне: «Откуда ты, болван? Похоже, из Шарантона?» «В Шарантоне большой приют для сумасшедших». «Из Англии», — ответил я. «И как это я сразу не догадался?» «Что ж, дорогой мой сударь-англичанин, позвольте доложить, что вы сучье отродье. А теперь пшел вон, жди, где положено». Подобным образом меня встречали при каждом визите на кухню, и поскольку я в чем-нибудь доошибался, ругательства так и сыпались. Из интереса я считал: за день меня обозвали тунцом, сводником, сутенером, 39 раз. В половине пятого итальянец сказал, что можно передохнуть, однако выходить из отеля не стоило, так как с 5 вновь начиналась работа. Я пошел покурить, курение строго запрещалось, но я, наученный Борисом, скрылся в сортире, единственном безопасном убежище. Потом труды мои продолжились. От 9:45, сунув голову в дверь, официант распорядился оставить недомытые тарелки. К моему удивлению, весь день клеймивший меня тунцом, тухлой салакой и так далее, итальянец вдруг сделался вполне дружелюбным. Стало ясно, что щедрой бранью меня, так сказать, проверяли на прочность. «Кончай, малыш», — подмигнул официант. «Ты не особо шустрый, но работаешь нормально. Идем-ка ужинать. Нам каждому тут полагается по 2 литра вина, да и я еще бутылочку припрятал. Хлебнем на славу». Мы превосходно поужинали тем, что оставалось после кормления старших по рангу. Мой официант, подвыпив, рассказал про все свои любовные делишки, про 2 парней, которых он поколотил в Италии, про то, как ловко сумел увильнуть от службы в армии. Вблизи он оказался славным малым, чем-то все время приводил на память авантюрные мемуары Бенвенуто Челлини. Я сидел взмокший и уставший, но поистине обновленный после солидного дневного рациона. Работа показалась нетрудной, меня бы она вполне устроила, только рассчитывать на продолжение не приходилось. Взят я был экстренным, на 1 смену за единовременные 25 франков. Из этой суммы щурившийся мерзким хорьком швейцар изъял 0,5 франка, якобы страховой сбор, чистое вранье, как позже выяснилось, а также приказал мне снять пальто и, выйдя из конурки, ощупал с головы до пят, очень старался найти ворованную снеть. Затем подошел заведующий штатом, который стал, подобно официанту, дружелюбен, уверившись в моем трудовом рвении. «Возьмем, если ты хочешь, постоянным. Метрдотелю страшно нравится, как произносят название блюд у англичан. Так что, подпишешься на месяц?» Вот и работа. И я был бы счастлив схватить ее. Но русский ресторан, который откроют через 2 недели, не очень-то красиво обязаться работать месяц и посреди срока уйти. Признавшись, что у меня в перспективе другое место, я спросил, нельзя ли наняться на 2 недели. Заведующий пожал плечами: «В отель людей берут не меньше, чем на месяц». Очевидно, я упустил свой шанс. С Борисом мы договорились встретиться под арками улицы Иволи. Узнав, что приключилось, он впал в ярость. Впервые на моих глазах забыл хорошие манеры и обругал меня.
«Дурак! Натуральный идиот! Ну что толку клянчить, добывать тебе работу, если ты вмиг ее прохлопал? Ну можно ли быть таким идиотом, чтобы заикаться о другом ресторане? Одно ведь требовалось. обещать им этот месяц.
Честнее все-таки было предупредить, что, вероятно, придется уйти раньше.
Честней, честней. Кто и когда что-нибудь слышал о чести совести Планжера? Монами, Монами, ты целый день там работал. Ты видел, каково это. Ты полагаешь, уборщики могут себе позволить благородные чувства?
Наверное, нет.
Быстро беги обратно, скажи шефу, что очень даже готов проработать месяц, что от другого места откажешься. Уволимся только тогда, когда откроют наш ресторан.
Ну, как же насчет жалования, если я нарушу контракт?
А ты проси подъемную оплату. Не потеряешь ни гроша. Воображаешь? Судиться с Планжером за нарушение контракта. Не такова птица, чтобы суды за нее разводить.
Я понесся назад, разыскал заведующего и заявил о полнейшей своей готовности работать месяц, на который меня и взяли. Кстати, контракт при увольнении я не нарушил, ибо в трактире Жана Котара некий намек на открытие замаячил лишь месяца через полтора. На третий день службы в отеле заведующий штатом дотоле, обращавшийся ко мне вполне любезно, вызвал меня и резко бросил. Вот что, кончай, немедленно сбриваю усы. Черт возьми, где такое видано? Планжер с усами. Я начал было возражать, но он отрезал. Планжер с усами — чушь! Чтоб завтра же явился без этого безобразия. По дороге я спросил Бориса, в чем дело. Он пожал плечами.
Необходимо покориться, Мурами. В отеле, как ты, вероятно, успел заметить, усы только у поваров. Резоны? Резонов никаких. Но уж так заведено.
Обнаружив столь же строгий параграф этикета, как невозможность повязать белый галстук к смокингу, я сбрил усы. Со временем подтекст правила прояснился. Официанты усы бреют в знак сословного превосходства, запрещая ношение усов и планжером, а повара носят усы в знак презрения к официантам. Достаточно наглядно для представления о сложной кастовой иерархии. У сотни с лишним человек персонала различия по старшинству типа армейских. Официант или повар выше планжера, как лейтенант относительно рядового. Кроме того, различные рабочие места занимали представители разных наций. Конторщики, прачки и повара – французы. Официанты – итальянцы или немцы. Француза-официанта в Париже едва ли сыщешь. Планжеры – из всех европейских стран, а также арабы и негры. Общались все, и даже итальянцы между собой, на французском жаргоне. Наиболее яркое впечатление на меня произвел один экстренный, по соответственной расценке, взятый на день вместо нашего приболевшего сослуживца. Это был серб. Проворный, коренастый парень, лет 25, говоривший на 6 языках, включая английский. Знавший, казалось, всякое гостиничное дело, он до полудня усердно, покорно вкалывал, но только пробило 12, помрачнел, работать почти перестал, украл вина и часам к 2 увенчал все это откровенным бездельем с трубкой в зубах. Курение активно преследовалось и каралось сурово. Сам управляющий для выяснения проступка спустился к нам, кипя негодованием. «Какого дьявола ты вздумал тут курить?» — заорал он. «Какого дьявола ты отрастил такое рыло?» — невозмутимо ответил серб. «Богохульство, степень которого не передать. Шеф-повар за такую реплику планжера выплеснул бы тому в лицо кипящий суп». «Уволен!» — рявкнул управляющий. Серба, выдав его экстренные 25 франков, немедленно удалили. Напоследок Борис спросил по-русски, что за комедию парень ломал. И серб ответил: «Сам рассуди, старик, если я в полдень-то работал, то должны мне этот день оплатить? Обязаны, таков закон. А если денежки уже мои, охота надрываться? Тогда смотри, какую я завел систему. Иду в отель, прошусь экстренным, до 12 вкалываю, но как полдень отбило, поднимаю такой тарарам, что уж приходится меня уволить. Чистый номер. Обычно ухожу уже 12:30. Сегодня в 2, ну черт с ними, наплевать, 4 часа все равно себя оттяпал. Жаль только, что по второму разу в одном месте не провернешь». Он, видимо, обошел со своим номером уже половину парижских отелей и ресторанов. Несмотря на усиленные старания администрации защититься составлением черных списков, его шутку запросто можно было разыгрывать на протяжении всего лета. Мы проработали в отеле X уже месяца полтора, когда однажды Борис вдруг не появился. Вечером я увидел его, дожидавшегося на улице Ривали. Он кинулся ко мне и радостно хлопнул по плечу.
Ура! Свобода, монами! Утром можешь заявить об уходе. Трактир наш завтра открывается.
Завтра?
Ну, денек-другой еще, возможно, уйдет на обустройство. Как бы то ни было, кафетерию конец. Мы прорвались, монами! Фрак свой я уже выкупил.
Напористая пылкость его речей свидетельствовала, что дело не совсем чисто, да и терять прочное место в отеле «Икс» нисколько не хотелось. Но я ведь обещал Борису, так что на завтра заявил об увольнении, а послезавтра в 7 утра отправился к трактиру Жана Котара. Все заперто. Пошел разыскивать Бориса в очередном его убежище на улице Круаньвер. Нашел спящим, причем с девицей, которую он подцепил ночью и которой, как он успел шепнуть, оказался весьма подходящий темперамент. В ресторане же мне было сказано, что все устроено, осталось лишь подправить кое-какие мелочи. В 10 удалось вытащить Бориса из постели, и мы отперли ресторан. Взгляду открылось содержание недостающих кое-каких мелочей. Коротко говоря, никаких изменений со дня последнего нашего визита. Ни воду, ни электричество не подвели. Кухонных плит нет, зато полный набор столярных и живописных изысков. Раньше, чем через 10 дней, ресторан мог открыться только чудом. Реальность пророчила крах заведения еще до всякого открытия. Ситуация была очевидна. Сидевший без гроша патрон нанял нас, четверых штатных служащих, чтобы использовать вместо чернорабочих. Услуги наши ему доставались почти даром, так как официантам жалования не полагалось, а мне хоть и пришлось бы заплатить, но кормить пока за отсутствием кухни не требовалось. По сути дела, наняв персонал в недействующий ресторан, патрон обжулил нас на несколько сот франков. Мы бросили хорошую работу ради пустышки. Борис, однако же, горел надеждой. Его обуревала единственная мысль – возможность вновь сделаться официантом и нарядиться во фрак. Во имя этого он рвался трудиться 10 дней бесплатно, рискуя в результате остаться безработным.
Терпение, терпение, все само собой образуется. Погоди, вот откроют ресторан, все с лихвой наверстаем. Терпение, монами, терпение.
Терпения нужно было много, ибо дни шли, а ресторан даже не продвигался к открытию. Мы чистили подвал, белили потолки, красили стены, приколачивали полки, скребли полы, но главные работы – водопровод, газ, электричество – стояли из-за неоплаченных счетов. Патрон, видимо, совсем издержался. Отказывал в малейших денежных просьбах, ловко обходя их стремительным исчезновением. Сочетание плутовства с повадками аристократа создавало ему немало преимуществ в ведении дел. Беспрестанно навещавшим его меланхоличным кредиторам мы неизменно, следуя инструкциям, отвечали, что хозяин в Сен-Клу или же Фонтенбло или каком-либо ином достаточно отдаленном месте.